Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы беседуем с нашим долгожданным автором Всеволодом Юрьевичем Троицким, главным научным сотрудником, доктором филологических наук, профессором, академиком Российской Народной Академии Наук и Международной Славянской Академии, заслуженным деятелем науки Российской Федерации. Поводом к сегодняшней нашей встрече послужил скандальный, можно сказать, ролик, который в интернете собрал очень много неравнодушных голосов. И на самом деле еще Никита Сергеевич Михалков в своих программах «Бесогон», по-моему, они назывались, обратил внимание на это чудовищное явление, на эту страшную катастрофу, которая произошла с нашей молодежью в первую очередь, с нашей школой, с нашим образованием, с нашим воспитанием, вообще с нашим будущим, если смотреть хотя бы в ближайшую перспективу. Люди не только не знают того, чему учит начальная, средняя школа, высшая школа, они не хотят знать истории своей страны, они не хотят общаться по-человечески, они живут каким-то стадным инстинктом и уже постепенно превращаются в нелюдей. Раньше, еще не так давно, это все воспринималось как некий флешмоб, как какая-то показательная акция. Звучали такие голоса: «Дайте молодежи свободу, они всего лишь раз в жизни молодые, они должны насладиться всем и вся, а уж потом, потом все придет само собой». Как видим, не приходит. Кризис общего российского образования уже, по-моему, пустил такие корни, которые невозможно вырвать. Кризис духовной культуры также в России является определяющим. Да и во всем остальном не остается радоваться, наверное, ничему. Но, с другой стороны, Всеволод Юрьевич, такую мрачную картину мы нарисовали. Есть, наверное, и хорошая молодежь, которая учится, которая старается из этого периода своей жизни вынести что-то яркое, светлое, то, что даст фундамент для всей последующей жизни. И не все могут таким образом отвечать на вопросы, вот, которые были поставлены в этом ролике. Есть у нас думающая молодежь, есть молодежь верующая, те родители, которые все-таки понимают, с чем связано воспитание молодежи. Мне хотелось бы поговорить, во-первых, по пунктам, наверное, даже, от чего все это произошло. Ведь не только потому, что рухнула советская система образования или изменились какие-то политические формации. Дело не только в этом. Корни, наверное, лежат намного глубже. Итак, что произошло сегодня в России с нашим образованием, с нашей культурой? А если говорить о культуре, наверное, нужно обратить внимание на вообще образ и подобие Божие, на человека. Ведь мы все люди. А что свойственно человеку?
Я думаю, что ответить на такое количество фактически заданных вами вопросов невозможно даже в одной передаче. Я хочу начать с того, что самая причина, о которой мы постоянно говорим, у нас перед глазами. Никто не скрывал от нас известную инструкцию Далеса и намерение бросить все золото на разрушение Советского Союза, то есть России. И я думаю, что это золото было брошено. И даже не думаю, а знаю и уверен, потому что мы не представляем себе, сколь изощренно и широко поставлена система информационного уничтожения России именно в сфере образования и культуры. И как широко и умно, как целенаправленно и системно обнаруживается это самое разрушение. Потому что то, что произошло с нашим образованием за 25 лет, невозможно представить как случайное или происходящее по естественным причинам и, так сказать, поэтапно в духе всевозможных событий, которые происходили у нас, внутренних событий. И чтобы представить себе, что это так, нужно вспомнить, что некоторые внутренние враги в начале происходящих изменений очень иронично и настойчиво язвительно говорили, что в России больны каким-то образом врага. Тот, кто говорил об этом, был сам врагом, он замечательно знал, что происходит, и эта самая вражеская деятельность уже тогда была очевидна для всех мыслящих людей. Это отнюдь не снимает с нас ответственности за то, что у нас произошло, но что все силы информационной войны были направлены прежде всего на Россию, в этом нет никакого сомнения. Более полустолетия назад крупнейший специалист по военно-морской технике США, вице-адмирал Риковер, заявил: «Серьезность вызова, брошенного нам Советским Союзом, состоит не в том, что он сильнее нас в военном отношении, а в том, что он угрожает нам системой образования». Эта система образования включала лучшее из наследия дореволюционной школы России, достижения советской педагогической науки и известные издержки идеологического характера в части духовной и политической. Тогда же верховный советник по делам образования США Морис Стерлинг, оценивая гуманитарные достижения советской школы, писал: «Тот, кто полагает, что великая поэзия или знание классической литературы не являются существенными не только для качества, но и для жизнеспособности нации и ее культуры, пренебрегает уроками прошлого». Вот с тех пор с нашей школой ведется открытая и тайная война. В свое время Отто фон Бисмарк сказал: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет, но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя». Это и положили в основу своего плана руководители реформ разрушения, негласные агенты организации катастроф и высокие чиновники, послушно действующие по их указке. Их целью было уничтожение системы образования России посредством его реформирования. Основное направление, ведущееся с нами сегодня информационной войны, – борьба с русским языком и русской культурой. То есть с тем, что столетия прочно объединяло Россию и служило основой сплочения ее народов. Эта борьба ведется открыто, откровенно, и почему-то официально не считается тем, что она есть государственным преступлением.
Всеволод Юрьевич, нас могут упрекнуть в том, что мы слишком сгущаем краски, и уж во всяком случае, вот эти вопросы, которые задают молодежи, продолжить стих, тот или иное произведение нашего поэта, пусть даже выдающегося Александра Сергеевича Пушкина, но ведь незнание текстологии является определяющим показателем культуры человека. Может быть, в принципе, человек является образованным, отработав, скажем так, определенный объем школьной программы или институтской программы. Он же не обязан помнить строки тех или иных литературных произведений, пусть самых выдающихся или определяющих для той или иной специальности. Упрекнут также в том, что сегодня приоритетом, конечно, не является знание литературных произведений. Сегодня нужны пользователи компьютеров, люди, образованные совсем в иных сферах, а для таких людей русский язык и литература являются всего лишь подспорьем, не более.
Ну, то, что вы высказали сейчас, весьма сомнительно, многое спорно, и это объясняется как раз внушаемым нам всевозможным идеям, которые снижают значение гуманитарных наук и гуманитарного образования в целом. И это объясняется просто. Значительная часть нашего общества гуманитарно невежественна. Люди просто не понимают, что такое гуманитарные науки. А в одном из документов, сейчас я не припомню точно его название, Министерство образования за время реформ как раз к гуманитарным наукам была отнесена география. Видите, невежество простирается даже до вершин образовательной системы. Но так как мы все-таки люди гуманитарно образованные, хотя бы в самом общем смысле, мы можем сказать, что основные усилия разрушителей были не случайно направлены на словесность. Ибо слово – не только средство общения, но необходимое условие нормального бытия человека и народа. Среда социокультурного и духовного обитания – и средства образования, науки, культуры, наконец, в преимущественном числе памятник культуры. Слово не только сосредоточенный вещественный духовный опыт и ключ к этому опыту, но выраженная мысль, образ, соответствующий дух и духовная энергия, способ и форма телесно-духовной жизни, средство богообщения, орудие освоения материального мира и духовной действительности, школа мысли и средства образования и воспитания. Все замыкается на слове. Слово создает предпосылки формирования и становления личности, гражданина, обеспечивает нормальное бытие народа, духовно-историческое единство, связь поколений, объединение, созидание и укрепление многонациональной России и составляет необходимые условия безопасности страны, особенно страны многонациональной. Это замечательно понимают наши враги. И это очень плохо понимают многие из тех, кто называются руководителями в тех или других областях. Они просто не осознают самых простых вещей, повторю, из-за гуманитарной невежественности. Все свойства слова и словесности, за немногими исключениями, были по преимуществу учтены в системе изучения словесности в школе, в период ее наивысшего расцвета в XX веке, в 40-е и 60-е годы XX века. Эту систему и уничтожали реформаторы-разрушители. Не какие-то отдельные произведения, о которых сейчас идет спор, а именно систему гуманитарного образования. Что же это такое за таинственное слово «система»? Всякая система имеет свою основу, свои главные и второстепенные, однако же нужные для полноты составляющие. Есть такие, которые необходимы для ощущения предмета в целом, но не входят в пристально изучаемую его часть. Этих составляющих, осваивающие сознание, только касается, но они обязательны для правильной ориентации, для грамотной полноты представлений. Филологическое образование до перестройки являло собой именно такую научно-методическую систему. Она и была разрушена реформаторами. И этого, увы, не понимают даже иные из тех, кто желает исправить положение в филологическом отношении. Вот это самое страшное – непонимание того, что разрушена, как говорил тот же Риковер, система образования. А система образования предполагает ту целостность, которую совершенно лишили нашу школу в настоящее время.
Филипович, все это началось в знаменито и печально известные во многом 90-е годы, когда вся страна была подвергнута реформам. Мы же знаем, с чего началось: перестройка, гласность и реформы, пресловутые реформы. С другой стороны, образование – это прерогатива государства. Это важнейшая, скажем так, структура, которую государство обязано априори осуществлять, потому что необразованное общество, по сути, не может быть в нормальном государстве. Это угроза для его существования. Как так получилось, что реформам подверглось основное, что содержит в себе государство, образование?
Я опять же обращусь к некоторым общим известным документам. В 1990 году на международной конференции «Образование для всех» принят документ, в котором установлено исходить из принципов знаний, навыков и ценностей, обеспечивающих так называемое безопасное и устойчивое развитие. Что это значит? Определяют такие предписания: отказ от абсолютной истины и переход к терпимости в отношении религиозных систем. Также обеспечение и соблюдение общепризнанных гуманистических ценностей и прав человека. В 1995 году ЮНЕСКО была одобрена Декларация принципов толерантности, в которой во утверждение глобальной духовности единственным законом при решении гуманитарных проблем объявляются международные правовые акты по правам человека. В 2000 году в Дакарте был принят документ «Дакарские рамки действий. Образование для всех. Выполнение наших общих обязательств», который предписал правительствам 164 стран реализовать образование для всех к 2015 году. В этих соглашениях определена международная задача подготовить толерантные массы примитивных людей через образовательные стандарты, основанные на качественно новых базисных принципах, применяемых на всех уровнях образования – начальном, среднем, высшем – и распространяемых на всю сферу воспитания. Сознание таких людей должно стать толерантным, то есть индивидуалистически самодостаточным, гибким, избавиться от исторических и национальных духовных ценностей и предпочтений, то есть от непременных собственно человеческих свойств исторического сознания, веры и культуры.
А с учетом того, что ликвидирует словесность, мы получим совсем новое Homo sapiens.
Совершенно верно, это к тому и ведет. Напомню, что толерантность в истинном понимании – это неспособность к сопротивлению чужому и чуждому, вредному по несоприродности. Это запланированное самоуничижение и самоунижение человека и народа под предлогом и под девизом необходимости мирного отношения к чужому и целенаправленное лишение чувств личностного национального достоинства. Таковы установки программы преображения человека уже не в человека, а в сущность, лишенную непременных человеческих признаков, чье поведение определяется искусственной декларацией прав человека. Замечу, декларацией, в которой не определены свойственные человеку непременные признаки, то есть отсутствует основание для грамотных юридических построений. Названные документы, а также дочерние документы вроде Болонской конвенции, а также подчиненные им реформы, негласно, но по существу определяют общий процесс нынешнего широко организованного, системного, последовательного нынешнего разрушения отечественного образования, проводимого с помощью разного рода врагов суверенного государства. И вот на это я хочу обратить особое внимание. Речь идет не о какой-то новой идеологии, а о разрушении основ современного независимого государства. Именно независимого государства, суверенного государства, потому что суверенное и независимое государство не может существовать без суверенного образования и воспитания.
Именно поэтому ваши предыдущие слова так согласуются с тем, что вы только что сказали. Государственное преступление совершается у нас на глазах.
Совершенно верно. Вот именно это государственное преступление я и ощущаю уже 25 лет, пытаясь противостоять, наивно, конечно, даже не машине, а сверхмашине информационной войны, которая ведется самыми разными средствами. Конечно, это противостояние полная утопия, потому что брошены действительно колоссальные денежные средства на то, чтобы изменить систему. Это делается массой агентов, массой поручений за деньги на разных этапах, на разных уровнях и так далее. Я не верю, чтобы люди, все люди, которые занимались руководством нашего образования, не понимали, что это разрушение. Я не знаю и не хочу никого из них обвинять, кто из них больше дурак или больше предатель. Я не знаю этого, поэтому мне трудно сказать.
Зато они знают, что это калифы на час, и они, получив свое, уйдут, и в истории никто и не вспомнит о них.
О них не только вспомнят. Я думаю, что если бы по щучьему велению вдруг центральная власть в государстве смогла бы, я говорю, смогла бы, поступать только в интересах государства, они все бы немедленно сели на скамью подсудимых. Немедленно. Потому что нельзя руководить образованием и не понимать, что это разрушение, а не руководство. Это невозможно. Для этого нужно быть либо идиотом, либо абсолютно необразованным человеком. И это было, и это продолжается. К сожалению, продолжается, потому что до сих пор тенденции разрушения, которые были заложены в систему, продолжают работать. К сожалению. Ну, возьмем хотя бы наши учреждения. Немало значения имеет система учреждений и образования. Для переподготовки я беру филологов прежде всего. С нее и начали перестройщики. Несмотря на протесты видных ученых, я сам подписывал некоторые письма и участвовал в организации этих самых подписей. Несмотря на протесты видных ученых, под давлением агентов влияния ликвидировали в самом начале перестройки отдел русского языка, который проводил огромную работу по распространению и возвышению его культурной роли на всем геополитическом пространстве, представляющем интересы России. Можно было закрывать такой отдел в начале перестройки. Это было преступление. Это было самое настоящее антигосударственное преступление. Но это было сделано. Значит, громадные средства и силы были пущены на то, чтобы уничтожить этот институт, который, повторяю, проводил необыкновенно важную работу для такого государства, которое мы называем многонациональным.
Я думаю, в условиях кризиса мотивация была какая-то?
Ну, разумеется, всегда можно найти какую-то дешевую мотивацию, но важность существования этого учреждения не может быть никак унижена никакой мотивацией. Постепенно прекратилась работа созданных некогда советов по русскому языку, и в год русского языка литература усилиями начальствующих разрушителей была выведена за рамки предметов, требующих итоговой оценки. А 18-19 марта 2008 года и Тартас было объявлено, что литература исключена из списка предметов, непременно проверяемых на выпускных экзаменах, ибо, разделив словесность на два экзамена, ЕГЭ, и сделав обязательным испытание по русскому языку, обозначили экзамен по литературе практически необязательным. Я хочу напомнить еще раз слова Морриса Стерлинга. Тот, кто полагает, что великая поэзия и знание классической литературы не являются существенными не только для качества, но для жизнеспособности нации и ее культуры, пренебрегает уроками прошлого. Вот что получилось. Пренебрегли всеми уроками прошлого. И те самые недостаточные знания, которые внешне выражаются в том, что ученики не могут продолжить какое-то известное стихотворение Пушкина, это все мелочь по сравнению с тем, что действительно разрушено. А разрушено очень просто что? Изучение самого феномена литературы. Вот что разрушено. И сейчас находятся многие люди, которые куплены, не куплены, недостаточно образованы, говорят, что литературу, в общем-то, и не нужно особенно изучать. Так, кое-как, ну, конечно, нужно кое-что знать, конечно, какие-то произведения нужно иметь в виду, но, в общем, и это либо невежды, либо вредители. Третьего быть просто не может.
Либо плоды уже этой системы, которая осуществляет свою деятельность, как вы сказали, более 25 лет.
Может быть.
И вот тот процесс, о котором вы говорите, Всеволод Юрьевич, который должен бы был состояться, он уже будет невозможен, потому что и в правительство придут также люди, представляющие собой плоды этой системы.
Да, к сожалению, я должен с вами в значительной степени согласиться. Потому что люди, современные люди, которых мои некоторые коллеги называют дебдилами, дипломированные дилетанты. Так вот, самые дебдилы думают, что сейчас они установят некоторые условия, введут некоторые произведения в программу, и все очень будет хорошо. Да ничего подобного, ничего хорошего не будет, потому что система разрушена. Нужно именно рассуждать о разрушении, как о разрушении системы, тогда только мы поймем, что же было и что стало. К сожалению, специалистов у нас становится все меньше. Но мы продолжаем разрушение. Продолжаем разрушение, потому что вот совсем недавно уже добрались до Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования. И, конечно же, прежде всего, ну, как полагается, умным разрушителям, уничтожили кафедру словесности. Это произошло на очередном витке разнообразных дискуссий и мероприятий, которые снижают уровень изучения словесности в школе. Враги России могут только радоваться. И главное, что этого не замечают. Между тем, это разрушение системы, потому что все было начато с районных методических объединений, и уничтожение именно этих методических групп и этих методических образований, которые помогали учителям как-то придерживаться определенного уровня преподавания. Но все это было разрушено основательно. После того, когда дошли уже до вершинных организаций, ничего не осталось вроде бы. Но наши разрушители – это умные разрушители. Я бы сказал, это разрушители, руководствующиеся научной системой разрушения. Что они сделали, кроме того? Они уничтожили некоторые кафедры в педагогических вузах. Кафедры, которые связаны были с целыми разделами, положим, филологии. А таким образом, филолог, который сейчас выпускается педагогическим вузом, это уже недоучившийся филолог, и он уже не может иметь полноценного представления о филологии в целом. Это они сделали последние годы и сделали так же незаметно. уничтожено, сообщает мне один коллега, у нас кафедра литературы XVIII века, у нас уничтожена кафедра фольклора. Что это такое? Это разрушение системы образования в педагогических учреждениях. Это государственное преступление. Она это смотрит как, ну, некие изменения, в которые внесли новые руководители в устроение наших педагогических высших учреждений. Это самое настоящее преступление. Это самое настоящее разрушение. И если подумать, сколько неполноценных филологов в ближайшее время выйдет из этих вузов, становится страшно, потому что это же будут люди, которые получили формальное образование, но не имеют тех знаний, которые должен иметь элементарно грамотный филолог. Вот это самое страшное, что они сделали в последнее время.
Всеволод Юрьевич, то, о чем вы говорите, представляет собой действительно настоящую катастрофу, и мы можем только ужасаться, но помним слова апостола: смотрите, не ужасайтесь, я добавлю дальше, потому что надлежит всему этому быть. Может быть, и для нашей системы образования также надлежало всему этому быть, надлежало ей пережить эти страшные времена для того, чтобы со временем произошло какое-то собирание камней и восстановление ее в другом качестве, может быть, в лучшем, еще более славном и более полном, потому что все-таки надежды, как я повторю, остаются. И добро бы речь шла только об этой непросвещенной молодежи, которая на вопросы, часто поставленные журналистами, или вот как мы видели в этом ролике, отвечает «не знаю», смехом, ужимками и прочими какими-то отвлеченными ответами. Они во всяком случае сознают свою некомпетентность и свое невежество, может быть, стесняясь внутри, хотя при внешней форме стараются делать хорошую мину при плохой игре, но внутри они чувствуют свою неполноценность. Другое дело, когда люди, обладающие вот таким образованием, пытаются судить о шедеврах мировой литературы, судить и выражать свое мнение априори как правильное. Я столкнулся недавно с одним человеком, который критиковал нашего классика, выдающегося, Фёдора Михайловича Достоевского. Вот эта часть романа написана с его точки зрения блестяще, а остальное он просто конспектировал и изложил очень и очень поверхностно. Вот здесь невольно становится страшно.
Вы знаете, то, что вы говорите, совершенно справедливо. Но так как этого пытаются не замечать, картина становится еще более чудовищный. И именно эта попытка как-то притвориться исправляющими положение выглядит как некая тоже форма вредительства.
А для чего притворяться? Значит, все-таки мы не в туне работаем с вами.
Вы знаете, есть известные нравственные стандарты, которые трудно уничтожить в принципе. Вообще. Их можно исказить, но уничтожить невозможно. Положим, хорошо быть добрым или плохо, или нужно быть злым. Всякий человек, сохранивший облик человека, скажет, ну, конечно, добрым нужно быть. Или нужно обязательно быть грамотным или безграмотным. Конечно, грамотным. Это они скажут. Но ведь вот в чем дело. Дело в том, что на высоких трибунах и в наше время продолжаются споры тех самых дипломированных дилетантов о том, каких писателей включать в программу, как обучать языку. Но даже рассуждение о том, что нужно вот некоторых классиков вернуть, не являются позитивными, потому что принцип отношения к этим событиям неверен. Речь идет не об отдельных классиках, а речь, я повторю, идет о системе школьного образования. Вот напомню, что утверждают люди знающие. Академик Лихачев, которому авторитет безусловен, писал: «В школе следует преподавать не отдельные произведения, а истории литературы», что, кстати, было и в дореволюционной, и в советской школе. И дальше. «Литературное произведение само по себе, исторически необъясненное, теряет на 80% свою действенность, моральную, эстетическую, какую угодно действенность». И резко он выступал против неграмотных проектов школьных программ, по которым преподается не история литературы, а отдельное произведение. Вне истории, вне биографии автора, и заявлял: так можно дойти до абсурда. Вот сейчас и дошли до этого самого абсурда, и более того, продолжают утверждать абсурд. Выдающийся методист Водовозов называл одной из основных задач уроков литературы раскрывать связь литературных явлений, их историческую последовательность, без которой знание литературы не может быть ни цельным, ни существенно полезным. А вот, кстати, о русском языке. Я хочу обратиться к авторитету выдающегося ученого-филолога, академика Федора Ивановича Буслаева. Он писал: «Родной язык должен стать центром всего преподавания во всей школе, но не в том смысле, чтобы на него назначалось значительное число особых уроков, а в том отношении, чтобы всякий урок, и притом по всякому предмету, был в то же время уроком и упражнением в правильном употреблении родного языка. Язык этот должен быть воздухом, которым дышит и живет вся школа. При этом, само собой разумеется, преподавание основных предметов должно быть поставлено в самую тесную связь с преподаванием родного языка. По твердому нашему убеждению, это единственно возможный путь к глубокому и серьезному изучению родного языка и к достижению столь необходимого процветания родной речи». Вот мнение академика Буслаева, что сейчас похоже хотя бы слегка на те контуры задач, которые определены в том, что процитируем отрывки. Абсолютно ничего. Потому что, если мы возьмем, что такое нормальное изучение русского языка в средней школе? Спросите об этом филолога или того же самого дипломированного дилетанта. Что нужно? Каждый человек, близкий к школе, должен на это ответить. Прежде всего, это формирование первоначального представления о сущности слова и достоинствах родной речи. Обладают таким первоначальным представлением наши ученики, ученики большинства школ, не обладают. Достижение норм орфографической пунктуационной грамотности. Об этом говорить не приходится. Грамотность на катастрофическом уровне. Овладение ясным и точным смыслом слов, то есть запасом слов, необходимых для нормальной жизнедеятельности, здорового мировосприятия и культурного развития современного человека. Достигает этого школа? Нет. Дальше. Формирование устного и письменного владения родным словом на уровне, обеспечивающем возможность самообразования, нормального культурного развития. Ни в коем случае. И, наконец, воспитание любви к родному слову. Решение этих задач было достигнуто в 20 веке, в период расцвета образования. Ныне оно не только не достигается, но преподавание языка подменено формальным и механическим, часто обессмысленным ознакомлением с основами орфографии и пунктуации, а в рамках программы школы ученики лишены возможности познавать богатство и содержание смыслов русской речи, хотя бы потому, что у них нет того богатства минимального для школы, богатство знания классики и чтения классики, которое раньше было хотя бы в советской школе, за формализацией обучения и тестово-дрессировочными методами освоения родного языка следует вполне естественная скука, нелюбовь к родному слову. Наверное, чиновники от образования, послушные незримому мозговому центру разрушения, стараются, чтобы так и было. Например, из прежних программ вычеркнуто значительное количество таких тем, которые как раз связаны с поставленными вопросами. Выброшены были такие, например, разделы. Вдумайтесь. «Богатство, красота, выразительность русского языка». «Роль церковнославянского языка в развитии русского языка». Однокоренные слова на определенном этапе было выпущено. Этимологические словари русского языка, основные толковые словари русского языка, принципы русской орфографии, орфографические словари. Что это не необходимо знать как основы приобщения к языку? Конечно, необходимо. Кто выбросил это из программы? Либо вредитель, либо идиот. Но я третьего не могу предположить. Либо абсолютный невежда, либо идиот.
Всеволод Юрьевич, не могу здесь не вспомнить, как в средней школе учитель литературы, это было в советское время, я отмечу для наших слушателей, настолько ярко, образно, красиво и запоминающе говорила о словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, что невольно ты возвращался домой, искал возможность, а в те годы это было практически невозможно, найти томик этого словаря, чтобы погрузиться в его чтение. Именно в чтение, я подчеркну, потому что словарь Владимира Ивановича Даля – это неисчерпаемый источник чтения, увлекательнейшего чтения, с невероятным количеством примеров, образов. Выстраивается целый мир, когда ты погружаешься в эти словарные статьи. И что мы видим сегодня? На книжных так называемых развалах наличествуют за бесценок, можно приобрести любые словари, огромные тома, которые выпускаются минимальным тиражом и все-таки не реализуясь, попадают вот на эти книжные развалы по 100, по 200 рублей. Многотомные издания идут по бросовым ценам с минимальным тиражом. О чем это говорит?
О чрезвычайном катастрофическом падении общего культурного уровня. И, надо сказать, мне с этим постоянно приходится сталкиваться в разговорах с учителями. Одна преподавательница обратилась недавно в библиотеку и попросила там Лескова. «Что такое Лесков?» – сказала библиотекарша. «А, это и устарело, мы его давно списали». Трудно поверить в это, но это факт нашей жизни. Они давно списали то, что составляет гордость нашей литературы, что бесценно в отношении языка и вообще трудно сопоставимо даже с творчеством какого-либо другого писателя. Вот вам печальный пример нашего времени. Вы знаете, можно приводить массу примеров, но от этого, к сожалению, не изменится основная мысль. Если мы хотим, чтобы государство было спасено, нужно резким образом изменить отношение к культуре и к образованию. Образование должно вернуться к настоящему, созидающему образованию. И надо сказать, что здесь есть свои, скажем так, особые условия, которые, к сожалению, уже необходимы. Если бы разговор наш шёл, ну, лет 15-20 назад, такие условия не были бы так очевидны. Но сейчас необходимо решительно остановить безнаказанное разрушение школьного образования. Скажите, а человек, который стоял у власти и который руководил образованием, руководил в кавычках, в момент этого разрушения, он что, либо полный идиот, либо все-таки он понимает, что при нем совершено преступление. Он должен это понять. Как к нему относиться? Я, естественно, лично могу относиться к нему только как к абсолютному невежде или преступнику. Одно из двух, третьего быть просто не может. Если он преступник, то с него нужно спросить за то, что он сделал. И как это сделать, я вам скажу. Если мы определим задачи, стоящие перед образованием, то, о чем мы говорили незадолго перед нашей теперешней беседой, и если эти задачи, а они точно сформулированы, будут приняты, то нужно спросить с тех, кто подписывал документы, изменяющие систему образования, на каком основании они дали указание для изменения, если целью образования является то-то, то-то и то-то. Пусть они дадут объяснительную записку, что несмотря на то, что мы сократили количество произведений, мы достигли лучшего, мы двинулись вперед. Понимаете, такое объяснение персонально вряд ли кто-нибудь сможет вообще дать, потому что они были слепыми исполнителями. Тогда все равно с них должно спрашивать. И в системе государственного образования они не имеют права работать.
Но вообще говоря, такие процессы, я имею в виду экономические области, экономические преступления, они расследуются, и виновные несут наказание. Насколько нам известно, вот эти громкие антикоррупционные дела все-таки расследуются, и виновные несут наказание. Тем более у нас есть доктрина, подписанная президентом Путиным 9 сентября 2000 года, доктрина информационной безопасности России. Вы уже неоднократно говорили, что это государственная безопасность, действительно страдает от того, что безудержное реформирование нашего образования приводит к настоящему нарушению информационной безопасности России. Это легко доказуемо. Может быть, такие процессы где-то идут, просто нам их не афишируют, мы о них не знаем. И даже новый министр образования, Ольга Васильева, она же признала, что, вступив в должность, она вынуждена столкнулась с разрушительной деятельностью своих предшественников. Она исправляет ошибки.
Да, но исправлять ошибки одному человеку, не имеющему центральной государственной власти, и тем самым исправлением невольно обвинять всех разрушителей, это не под силу министру. Это может сделать только главное лицо страны. Если это посчитает возможным, в настоящей ситуации. Но тогда необходимо будет искать людей, которые смогут исправлять. Не так исправлять, чтобы наказывать, а так, чтобы созидать и восстанавливать. И прежде всего нужно понять, это мое глубочайшее убеждение, простую истину. Нельзя усовершенствовать разрушенное. Нужно сначала восстановить образование в его пределах, конечно, с некоторыми коррективами, а потом уже совершенствовать и улучшать. Самое восстановление образования невольно будет связано, как хотите, с признанием того, что оно было разрушено. А это уже травма, драма многих людей, которые были хорошими исполнителями, но нечестными специалистами, которые так или иначе участвовали в системе разрушения. Иногда, очень редко, надеюсь, иногда не понимая, что они делают, но в значительной степени люди, которые имеют педагогическое образование, не могли не понимать. А значит, они были разрушителями, сознательными разрушителями. По крайней мере, они могли догадываться о том, что они разрушают. Если, попробую представить себя на месте одного из чиновников, которому предписано разрушение, что бы я сделал? Ну, понимаете, тут на чашах весов личное благополучие или Родина. Что я предпочту? Я предпочту родину. Я уверен, что я так бы сделал. В любом случае.
И потом они все-таки могут еще принести пользу, осознав, так сказать, и признав свои ошибки. Хотя вы их, видите, Всеволод Юрьевич, все-таки пытаетесь исключить из системы образования за понесенные труды по разрушению системы нашего образования.
Вы меня не точно поняли, не исключить, а пережить некий катарсис, некое очищение. И одновременно постараться, а у них есть еще представление о той совершенной системе, по крайней мере, об ее элементах, и, пережив этот самый катарсис, участвовать в восстановлении, как бы искупая свою безусловную вину перед государством, перед народом, который доведен до состояния ужасного уровня культуры и образования. Доведен. Какой народ, сколько переживший, сколько сделавший, и он доведен до такого уровня. И поэтому, прежде всего, необходимо основательно пересмотреть, именно пересмотреть все административные нововведения в устроении общеобразовательной школы в России, также законы в области образования, науки и культуры, достойным образом учитывая и привлекая при этом богатейшее наследие русской культуры и образования, которое было отодвинуто в момент реформ. И, конечно, все это осознавая, исходить из безусловных национальных интересов государства. Государства независимого, если мы считаем его независимым. Чтобы оно было независимым, оставалось независимым, нужно срочно восстановить систему образования, прежде всего, на том уровне, на каком она была. Начать созидательную, законодательную и педагогическую работу – по возвращению в среднюю школу несомненных достоинств, утраченных ею вследствие этих буржуазно-либеральных реформ 21 века, избавиться от откровенных антинаучных нововведений и затем перейти к действенной и целенаправленной защите государственных интересов, которые определяют упомянутые вами доктрины информационной безопасности России, разработать систему законов, безусловно препятствующих разрушительной политике в области культуры и образования. И, конечно, немедленно вернуть в систему Министерства образования некоторые отделы, которые должны быть восстановлены и работать, как работали раньше, по крайней мере, не хуже, чем раньше. Это сектор русского языка, который был при министерстве. Это, положим, недавно, относительно недавно, несколько лет назад уничтоженный, подумайте, в многонациональном государстве уничтожен был сектор, занимавшийся в РАО проблемами преподавания русской литературы в национальных школах. Как можно представить себе, что такой сектор был недавно уничтожен? Это же трудно вообще вообразить. Ну, а при Иосифе Виссарионовиче, я думаю, что с этими людьми сразу поступили бы очень просто. Их поставили бы к стенке, и все. Потому что это очевидно. Как же так? Такой сектор важный, и он уничтожен.
Всеволод Юрьевич, все-таки в завершении нашей беседы мы не будем вспоминать этих людей, которые сыграли такую трагическую роль в истории России. Тем более мы беседуем сегодня спустя столетия после начала русской смуты, об этом тоже хотелось поговорить отдельно. Быстро пролетело время нашей беседы, мы обозначили очень существенные проблемы. Некоторые мысли звучат прямо удручающе. Но хотелось бы закончить нашу беседу сегодняшнюю, посвященную проблемам современного образования и современной культуры в русском обществе, все на некой позитивной ноте. Мне кажется, вы говорили о катарсисе, что это долг каждого человека, особенно православного человека, пережить это покаяние, эту метаною, и именно от этой точки начать движение вспять, движение вперед. Когда мы говорим о революции, вот сегодня мы уже знаем, что значит это слово «революция». Это не движение вперед, это движение именно вспять. Поэтому мы должны противопоставить революции настоящее движение к свету, к тому, чтобы эти пресловутые реформы преодолеть и вернуть нам то, чем жила все эти годы, века, десятилетия и столетия русская школа, русская культура, русская литература. Это гордость нации, это основа нашей русской нации. И будем надеяться, что, пережив это состояние, как в притче о блудном сыне, осознав его, осознав тот край, тот порог, на котором мы сейчас находимся, мы начнем постепенно подниматься, и со временем, Бог даст, все-таки русский человек станет опять человеком культурным.
Я хочу верить в это, но слово «постепенно» и «медленно» никак не подходит к тому состоянию образования, которое, в котором сейчас оно находится. Поэтому и сложность не только в этом, а в том, что налицо антикультурный экстремизм. Иногда чистой воды русофобии. Вы включите приемник на каких-то волнах, вы услышите там русские песни, русскую классическую музыку, европейскую классическую музыку. Почему, если ведется информационная война, нет возможности объявить военное положение в информации и предписать каждой радиостанции в силу информационной опасности определить определенное время и дать определенное время тем руководящим, созидающим структурам, которые будут внедрять на этих радиостанциях за их счет, потому что они же живут за счет государства, на территории России позитивное, доброе, настоящую культуру, только так мы сможем преодолеть трудности, которые перед нами стоят.
И ликвидировать растлевающее телевидение.
Разумеется, но дело все в том, еще, что можно начать даже с мелкого. Дать в распоряжение во всех магазинах Москвы не допускать чуждой, бездарной и растлевающей музыки, а давать хорошую музыку. Можно даже легкую музыку, пожалуйста, но это должна быть национальная музыка народов России, и русская, пожалуйста, и татарская, ради бога. Но это должна быть музыка тех народов, которые живут у нас, а не каких-то английских певиц, которые надрываются для того, чтобы выдавить из себя какой-то ненужный и чуждый нам звук, и этим самым тоже разрушают наше восприятие, характер нашего восприятия. Эта система информационной защиты должна работать в конце концов. И если она заработает, тогда и с образованием, и с восстановлением образования дело будет проще.
Спасибо. Всеволод Юрьевич Троицкий был сегодня в нашем эфире, главный научный сотрудник, доктор филологических наук, профессор, академик Российской народной академии наук и Международной славянской академии, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Я благодарю вас, дорогой Всеволод Юрьевич, за проведенную сегодня беседу и очень надеюсь, что от каждого из нас, от каждого на своем месте зависит очень многое. Как говорят святые отцы, каждый человек является носителем или добра, или зла, и его вклад в общий уровень и добра, и зла весьма значителен. Мы будем лучше, мы будем следить за этим, и многое изменится вокруг нас.
Спасибо, Николай Владимирович. Я поддерживаю ваши созидательные идеи и надеюсь, что мы с вами еще поговорим в эфире как раз о теме, которую сегодня затронули.